На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда в самом конце этого лета, 30 августа, умер Шеймас Хини, английские газеты называли его в некрологах самым известным поэтом в мире. Это не траурное преувеличение, а констатация факта. Не только потому, что в 95-м Хини получил Нобелевскую премию. Она давно уже перестала быть гарантом славы. Важнее для массовой аудитории оказалось то обстоятельство, что среди его трудов есть чрезвычайно популярный перевод старинной англосаксонской эпической поэмы «Беовульф». Древние непонятные стихи, которыми поколениями мучили всех англоязычных шкалеров, как нас, словом, полку Игореве, под пером Хини стали живым текстом, из которого даже сделали занятный голливудский боевик. Сегодня поэт американского часа Владимир Гандельсман расскажет нам и покажет нашим слушателям русского Хини.
Роберт Лоуэлл однажды приветствовал Шеймаса Хини как величайшего ирландского поэта со времен Йейтса. «Так и есть». И это неоспоримо. Правда, мы не знаем, что думал об этом сам Хини. Он совершил довольно странный поступок. Получив Нобелевскую премию, позвонил нескольким писателям и извинился перед ними, сказав, что это ошибка. Мы знаем, что среди абонентов был замечательный английский поэт Тед Хьюз, но не знаем, был ли кто-то из ирландцев.
Володя, вы назвали его поступок странным, а мне он показался благородным. Кстати, нечто подобное проделал Хемингуэй. Он сказал испанскому писателю Камилу Хозе Села, что премия должна была бы достаться ему. Тот, впрочем, ее и получил, но намного позже. А в чем вы тут видите странность?
Не знаю, но зачем извиняться? В чем Хини виноват? Все нормальные люди понимают, что это лотерея, и что в конечном счете, как и любая премия, Нобелевская говорит больше о популярности, по-моему, чем о качестве написанного. Сам Хини сказал в интервью следующее. Нет такого количества премий, которые можно было бы раздать тем, кто их действительно заслуживает. Легко составить список людей из любой страны и пишущих на любом языке, которые достойны были бы получить Нобелевскую премию и не получали. Джойс ее не получил, Набоков не получил и так далее. В любой год, когда присуждается Нобелевская премия, можно указать на 2-3 людей из той же страны, которые должны были ее получить.
Так что все-таки, наверное, звонил Хини кому-то из своих соотечественников. Тем более, что Ирландия – это особое для литературы место.
Ну еще бы. Джонатан Свифт, Оскар Уайлд, Сэмюэл Беккет, Джеймс Джойс, Йейтс, Бернард Шоу, Флэн О'Брайен. Ну и, конечно, Хини. Может быть, дело в том, что ирландцев по легенде привел на остров поэт. Его звали Амергин, чья поэзия была настолько притягательной, что люди пошли за ним, как за своим вождем. Когда он впервые ступил на остров Ирландии, из него излилось стихотворение, полное замечательных метафор и образов. Первые слова его были «Я как лосось в реке, я как бык на пригорке, я как копье в воздухе».
Да, эти слова приводит в одном из своих интервью сам Шеймас Хини. И не случайно, ведь его в стихах явственно дышит природа. Он, я бы сказал, переводя на наш язык, почвенник.
Правильное слово, но только без идеологической примеси. Хини – сын фермера. Он говорит, будучи сыном фермера, я был убежден, что человек обязан зарабатывать себе на хлеб, что называется, тянуть лямку. Пусть он не стал землепашцем, но его землей была поэзия. Он взрыхлял и обновлял словарь, и это тоже пахота. Мне бы и хотелось обратиться к его поэзии. В конце концов, биографические данные каждый может почерпнуть из интернета. Давайте начнем со стихотворения, буквально иллюстрирующего только что сказанное. Оно называется «Идущий следом». Отец идет за плугом, пригибаясь и понукая потных лошадей. Его спина белеет, словно парус, пустившийся по пахоте ладьи. Умелец, как он ловко налегает, как лемех входит в черные пласты, какой волной земля над ним вспухает, дойдя до края, как без суеты одним движением меняет курс команды потной, глазом смерив уклон земли, ее покатый торс он бразду ведет, руке доверив. Малец, я ковылял за ним, как мог, по комьям взрезанной земли сползая, порою на плечах его, как бог, вздымался ввысь и падал, замирая. В мечтах я видел пахарем себя, с таким же глазомером и умением, тогда я мог лишь следовать, любя, быть тенью его стелющейся тени. Я ныл и падал, бороздой петляя, я лип, подобно банному листу, но теперь он сам, неверно ковыляя, бредет за мною следом неотступно.
Володя, чей перевод? Не ваш часом?
Нет, это перевод Валерия Черешня. Готовясь к нашей передаче, я попросил лучших переводчиков Хини прислать мне переводы. Я прочту еще одно стихотворение. «Мыс. Когда все сказано, садись за руль и поезжай на мыс. И небо, и шоссе стремятся ввысь, земля безвидна, бесприютно даль. Но мимо, мимо, наблюдай, вникай. Темнеет, горизонт глотает море, сушу, поля съедают сливки белых крыш, и вот ты в темноте. Припоминай зализанный песок с занозою бревна, терзанье волн у лап скал кружевниц, застывших длинноногих птиц, в тумане тонущие острова, и возвращайся полный до краев молчанием и знанием окраин. Ты ищешь формы, смутую измаян, но не земля с водою, им она мала». Это тоже перевод моего друга, поэта Валерия Черешня, и несколько слов его же, слов о Хине и об этом только что прочитанном стихотворении. Чем может привлечь иноязычный поэт человека, не имеющего возможности оценить всю тонкость инструментария подлинника? Только сочетанием образов, то есть способом разглядывания, разгадывания мира. В случае Хини этот способ разглядывания мне показался невероятно близким, поскольку эмоция, породившая стихотворение, никогда словесно не обнажается, а являет себя выпуклым жестом или движением образов. На пространстве четырех строф разыграна извечная трагедия человеческой бесплодности и отчаяния с финальным катарсисом покорности замыслу, сотворившему человеку, с его смутой и тягой к выраженности, и природу с ее безбрежностью и равнодушием. Ну вот конец цитаты. А вот что написал наш коллега Григорий Стариковский.
Это тем интереснее, что Стариковский у нас в американском часе отвечает за древнюю античную поэзию.
Вот оттуда он и заходит. Григорий Стариковский пишет: «Хине свойственно циклическое древнегреческое понимание истории. Отсюда слова Нобелевской лекции. Поэт знает, что резня будет продолжаться и впредь, что рабочих на исходе дня не раз еще высадят из автобуса, выстроят вдоль дороги и расстреляют. Речь идет о расстреле рабочих протестантов боевиками-католиками. Смысл и задача поэзии, согласно Хине, в выражении сочувствия, в успокоении смятенной души. Однако знает поэт и другое. Существует в жизни и пожатие руки, и сочувствие, и желание прийти на помощь».
Для русского читателя в позиции Хини много знакомого, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать.
Совершенно верно. Но продолжим цитату из Стариковского. «Поэзия, призванная утешить, приобретает почти религиозную значимость. В Нобелевской лекции Хини упоминает легенду о святом Кевине и дроздах. Однажды, когда святой Кевин молился, пролетавший дрозд принял руку Кевина за древесную ветвь, опустился на нее, снес яйца и принялся вить гнездо. Проникнувшись любовью к дрозду, Кевин простоял на коленях без движения, пока не вылупились птенцы и у птенцов не окрепли крылья. Кевин – тот же поэт, не отнимающий руку, сочувствующий мирозданию».
Ну, давайте послушаем переводы Григория Стариковского.
Давайте. Я прочту вот это. «Мэри на стуле. По вечерам ее наверх уносят, беспомощную на дубовом стуле. Весь день она отсчитывает время по ходу солнца, как по циферблату. За стул берутся двое, первый спинку придерживает, а второй, стоящий лицом к лицу с ней, поднимает стул за ножки и не смеет отвести свой взгляд от глаз ее. Мы шли за ней и целовали теплое надбровье, пока оно не стало ледяным и детских губ моих не остудило». У Шеймаса Хини есть такие строки: «Посадите ольху, пусть ей ливень растреплет кудри». Это уже совсем просто. Но простота ведь не враг поэзии. Мне кажется, Хини и был человеком простым и скромным. Я сужу по его лицу, по его улыбке, не только по стихам. Я был бегло знаком с ним, потому что мы участвовали в вечере, посвященном Бродскому, читали стихи. Никакой важности и неприступности в нем не было. Я хотел бы завершить разговор о Хине, точнее, о его поэзии, стихотворением еще одного замечательного переводчика его поэзии Бориса Лееви, которое называется символически «Глоток воды». Набрать воды являлось поутру, как мышь летучая, кружа над полем. Унылый звон бидона на ветру, диминуэндо медленно, полон. Я помню бледность милого лица. Передник серый, выскоблена рана в эмалиной бидоне, хрипотца, похожая на ржавый скрежет крана. Перекатившись за щипец, луна ввалилась сквозь чердачное окно, упала в чашку и блестит со дна. На чашке надпись «Все предрешено, я выполню полночную мольбу, дарящего чти, омочив губу».
Have I come here to play Jesus to the lepers in my head? Did I ask too much, more than a lie? I gave you nothing now.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалоги на Бродвее. Музыка в кино. Кубрик. Книжная полка. Литовский архив Бродского. Личная нота. Где слушать музыку?